Глава 19. Заключение. 6 числа следующего месяца король, исполняя данное им кардиналу обещание вернуться в Ла-Рошель, выехал из столицы, совершенно ошеломленный, облетевшим всех известием, что Бокингем убит. Хотя королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность, тем не менее, когда ей сообщили о его смерти, она не хотела этому верить. Она даже неосторожно воскликнула: «Это неправда! Он совсем недавно прислал мне письмо!» Но на следующий день ей все же пришлось поверить роковому известию. Лапорт, который, как и все отъезжающие, был задержан в Англии по приказу короля Карла I, приехал и привез последний, предсмертный подарок, посланный Бокингемом королеве. Радость короля была очень велика. Он и не старался скрыть ее и даже умышленно дал ей волю в присутствии королевы. Людовик XIII, как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Но вскоре король вновь стал скучен и угрюм. Чело его было не из тех, что надолго проясняются. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, опять попадет в рабство. И все-таки он возвращался туда. Кардинал был для него зачаровывающей змеей, а сам он птицей, которая порхает с ветки на ветку, но не может ускользнуть от змеи. Поэтому возвращение в Ла-Рошель было очень унылым. Особенно наши четыре друга вызывали удивление своих товарищей. Они ехали все рядом, понурив голову и мрачно глядя перед собой. Только Атос время от времени поднимал величавое чело, глаза его вспыхивали огнем, на губах мелькала горькая усмешка, а затем он снова, подобно своим товарищам, впадал в задумчивость. После приезда в какой-нибудь город, проводив короля до отведенного ему для ночлега помещения, друзья тотчас удалялись к себе или шли в расположенный на отшибе кабачок, где они, однако, не играли в кости и не пили, а только шепотом разговаривали между собой, зорко оглядываясь, не подслушивает ли их кто-нибудь. Однажды, когда король сделал в пути привал, желая поохотиться, а четыре друга, вместо того, чтобы примкнуть к охотникам, удалились по своему обыкновению в трактир на проезжей дороге, какой-то человек, прискакавший во весь опор из Ла-Рошели, остановил коня у дверей этого трактира, желая выпить стакан вина. Заглянул в комнату, где сидели за столом четыре мушкетера, и закричал: «Эй, господин Д'Артаньян, не вас ли я там вижу?» Д'Артаньян поднял голову и издал радостное восклицание. Это был тот самый человек, которого он называл своим призраком. Это был незнакомец из Мёнга, с улицы Могильщиков и из Арраса. Д'Артаньян выхватил шпагу и кинулся к двери. Но на этот раз незнакомец не обратился в бегство, а соскочил с коня и пошел навстречу Д'Артаньяну. «А, наконец-то я вас нашел, милостивый государь», — сказал юноша. «На этот раз вы от меня не скроетесь. Это вовсе не входит в мои намерения. На этот раз я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне вашу шпагу, милостивый государь. Не вздумайте сопротивляться. Предупреждаю вас, дело идет о вашей жизни». «Кто же вы такой?» — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее. «Я шевалье де Рошфор», — ответил незнакомец. «Конюши господина кардинала де Ришелье. Я получил приказание доставить вас к его высокопреосвященству». «Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин шевалье», — вмешался Атос и подошел поближе. «И, разумеется, вы поверите слову господина Д'Артаньяна, что он отправится прямо в Ла-Рошель. Я должен передать его в руки стражи, которая доставит его в лагерь. Мы будем служить ему стражей, милостивый государь. Даю вам слово дворянина. Но даю вам также мое слово», — прибавил Атос, нахмурив брови, «что господин Д'Артаньян не уедет без нас». Шевалье де Рошфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стали между ним и дверью. Он понял, что он всецело во власти этих четырех человек. «Господа», — обратился он к ним, — «если господин Д'Артаньян согласен отдать мне шпагу, и даст, как и вы, слово, я удовлетворюсь вашими обещаниями отвезти господина Д'Артаньяна в ставку господина кардинала. «Даю вам слово, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян. «И вот вам моя шпага. Для меня это тем более, кстати», — прибавил Рошфор, — «что мне нужно ехать дальше». «Если для того, чтобы встретиться с Миледи», — холодно заметил Атос, — «то это бесполезно. Вы ее больше не увидите». «А что с ней сталось?» — с живостью спросил Рошфор. «Возвращайтесь в лагерь. Там вы это узнаете». Рошфор на мгновение задумался, а затем, так как они находились всего на расстоянии одного дня пути от Сюржера, куда кардинал должен был выехать навстречу королю, он решил последовать совету Атоса и вернуться вместе с мушкетерами. К тому же, его возвращение давало ему то преимущество, что он мог сам надзирать за арестованным. Все снова тронулись в путь. На следующий день, в 3 часа пополудни, они приехали в Сюржер. Кардинал поджидал там Людовика XIII. Министр и король обменялись многочисленными любезностями и поздравили друг друга со счастливым случаем, избавившим Францию от упорного врага, который поднимал на нее всю Европу. После этого кардинал, предупрежденный Рошфором о том, что Д'Артаньян арестован, и желавший поскорее увидеть его, простился с королем и пригласил его на следующий день осмотреть вновь сооруженную плотину. Вернувшись вечером в свою ставку у каменного моста, кардинал увидел у дверей того дома, где он жил, Д'Артаньяна, без шпаги, и с ним 3 вооруженных мушкетеров. На этот раз, так как сила была на его стороне, он сурово посмотрел на них и движением руки и взглядом приказал Д'Артаньяну следовать за ним. Д'Артаньян повиновался. «Мы подождем тебя, Д'Артаньян», — сказал Атос достаточно громко, чтобы кардинал услышал его. Его высокопреосвященство нахмурил брови и приостановился, но затем, не сказав ни слова, пошел в дом. Д'Артаньян вошел вслед за кардиналом, а за дверью остались на страже его друзья. Кардинал отправился прямо в комнату, служившую ему кабинетом, и подал знак Рошфору ввести к нему молодого мушкетера. Рошфор исполнил его приказание и удалился. Д'Артаньян остался наедине с кардиналом. Это было его 2-е свидание с Ришелье, и как Д'Артаньян признавался впоследствии, он был твердо убежден, что оно окажется последним. Ришелье остался стоять, прислонясь к камину. Находившийся в комнате стол отделял его от Д'Артаньяна. «Милостивый государь», — начал кардинал, — «вы арестованы по моему приказанию». «Мне сказали это, ваша светлость». «А знаете ли вы, за что?» «Нет, ваша светлость. Ведь единственная вещь, за которую я бы мог быть арестован, еще неизвестна вашему высокопреосвященству». Ришелье пристально посмотрел на юношу. «Вот как? Что это значит?» «Если вашей светлости будет угодно сказать мне прежде, какие преступления вменяются мне в вину, я расскажу затем поступки, которые я совершил на деле». «Вам вменяются в вину преступления, за которыми снимали голову людям, познатнее вас, милостивый государь», — сказал Ришелье. «Какие же, ваша светлость?» — спросил Д'Артаньян со спокойствием, удивившим самого кардинала. «Вас обвиняют в том, что вы переписывались с врагами государства, в том, что вы выведали государственные тайны, в том, что вы пытались расстроить планы вашего военачальника». «А кто меня обвиняет в этом, ваша светлость?» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, что это дело рук Миледи. «Женщина, заклейменная государственным правосудием? Женщина, вышедшая замуж за одного человека во Франции и за другого в Англии? Женщина, отравившая своего 2-го мужа и покушавшаяся отравить меня? Что вы говорите?» — вскричал удивленный кардинал. «О какой женщине вы говорите?» «О Миледи Винтер», — отвечал Д'Артаньян. «Да, а миледи Винтер, которой преступления, без сомнения, неизвестны были вашей эминенции, потому что вы удостаивали ее своей доверенностью. Если миледи Винтер виновата в тех преступлениях, о которых вы говорите, она будет наказана». «Она уже наказана, ваша эминенция». «Кто же наказал ее?» «Мы», — Она в тюрьме? Она умерла. Умерла? Повторил кардинал, не веря ушам своим. Вы сказали, что она умерла? Три раза она пыталась убить меня, и я прощал ей. Но она убила женщину, которую я любил. После этого мы с друзьями схватили ее, судили и приговорили к смерти. Д'Артаньян рассказал об отравлении госпожи Бонасье в монастыре кармелиток, о суде в уединенном домике и о казни на берегу Ли. Кардинал задрожал всем телом, несмотря на то, что он нелегко поддавался впечатлениям. Но вдруг, как будто под влиянием внезапной мысли, лицо его прояснилось. «Следовательно», — сказал он голосом, кротость которого противоречила суровости слов его, «вы сделались друзьями, не подумав, что те, которые наказывают, не имея права наказывать, суть убийцы. Ваша светлость, клянусь вам, что у меня ни на минуту не было намерения оправдываться перед вами. Я готов понести то наказание, какое вашему высокопреосвященству угодно будет наложить на меня. Я слишком мало дорожу жизнью, чтобы бояться смерти». «Да, я знаю, вы храбрый человек», — сказал кардинал почти ласковым голосом. «Могу вам поэтому заранее сказать, что вас будут судить и даже приговорят к наказанию». Другой человек мог бы ответить вашему высокопреосвященству, что его помилование у него в кармане. А я только скажу вам, приказывайте, ваша светлость, я готов ко всему. «Ваше помилование?» — удивился Ришелье. «Да, ваша светлость», — ответил Д'Артаньян. «А кем оно подписано? Королем?» Кардинал произнес эти слова с особым оттенком презрения. «Нет, вашим высокопреосвященством. Мною? Вы что, с ума сошли? Вы, конечно, узнаете свою руку, ваша светлость». Д'Артаньян подал его высокопреосвященству драгоценную бумагу, которую Атос отнял у миледи и отдал Д'Артаньяну, чтобы она служила ему охранным листом. Кардинал взял бумагу и, медленно делая ударение на каждом слове, прочитал: «Все, что сделает предъявитель этой бумаги, сделано по моему приказанию. В лагере перед Ла-Рошелью, 5 августа 1628 года. Ришелье». Прочитав эти две строчки, кардинал погрузился в глубокую задумчивость, но не вернул бумагу Д'Артаньяну. «Он обдумывает, какой смертью казнить меня», — мысленно решил Д'Артаньян. «Но клянусь, он увидит, как умирает дворянин». Молодой мушкетер был в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в иной мир. Ришелье в раздумье свертывал и снова разворачивал в руках бумагу. Наконец он поднял голову, устремил свой орлиный взгляд на умное, открытое и благородное лицо Д'Артаньяна, прочел на этом лице, еще хранившем следы слез, все страдания, перенесенные им за последний месяц, и в третий или четвертый раз мысленно представил себе, какие большие надежды подает этот юноша, которому всего 21 год, и как успешно мог бы воспользоваться его энергией, его умом и мужеством мудрый повелитель. С другой стороны, преступления, могущество и адский гений миледи не раз ужасали его. Он испытывал какую-то затаенную радость при мысли, что навсегда избавился от этой опасной сообщницы. Кардинал медленно разорвал бумагу, так великодушно возвращенную Д'Артаньяном. «Я погиб», — подумал Д'Артаньян. Он низко склонился перед кардиналом, как бы говоря: «Господи, да будет воля Твоя». Кардинал подошел к столу и, не присаживаясь, написал несколько строк на пергаменте, две трети которого были уже заполнены. Затем он приложил свою печать. «Это мой приговор», — решил про себя Д'Артаньян. «Кардинал избавляет меня от скучного заточения в Бастилии и от всех проволочек судебного разбирательства. Это еще очень любезно с его стороны». «Возьмите», — сказал кардинал юноше. «Я взял у вас один открытый лист и взамен даю другой. На этой грамоте не проставлено имя. Впишите его сами». Д'Артаньян нерешительно взял бумагу и взглянул на нее. Это был указ о производстве в чин лейтенанта мушкетеров. Д'Артаньян упал к ногам кардинала. «Ваша светлость», — сказал он, — «моя жизнь принадлежит вам. Располагайте ею отныне. Но я не заслуживаю той милости, какую вы мне оказываете. У меня есть три друга, имеющие больше заслуг и более достойные». «Вы славный малый, Д'Артаньян», — перебил его кардинал и дружески похлопал по плечу, довольный тем, что ему удалось покорить эту строптивую натуру. «Располагайте этой грамотой, как вам заблагорассудится. Только помните, что хотя имя и не вписано, я даю ее вам». «Я этого никогда не забуду», — ответил Д'Артаньян. «Ваше высокопреосвященство может быть в этом уверены». Кардинал обернулся и громко произнес: «Рошфор!» Кавалер, который, вероятно, стоял за дверью, тотчас вошел. «Рошфор!» — сказал кардинал. «Перед вами господин Д'Артаньян. Я принимаю его в число моих друзей, а потому поцелуйтесь оба и ведите себя благоразумно, если хотите сберечь ваши головы». Рошфор и Д'Артаньян, едва прикасаясь губами, поцеловались. Кардинал стоял тут же и не спускал с них бдительных глаз. Они вместе вышли из комнаты. «Мы еще увидимся, не так ли, милостивый государь?» «Когда вам будет угодно», — подтвердил Д'Артаньян. «Случай не замедлит представиться», — ответил Рошфор. «Что такое?» — спросил Ришелье, открывая дверь. Молодые люди тотчас улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и поклонились его высокопреосвященству. «Мы уже стали терять терпение», — сказал Атос. «Вот и я, друзья мои», — ответил Д'Артаньян. «Я не только свободен, но и попал в милость. Вы нам расскажете все?» «Сегодня же вечером». Действительно, в тот же вечер Д'Артаньян отправился к Атосу и застал его за бутылкой испанского вина. Занятие, которому Атос неукоснительно предавался каждый день. Д'Артаньян рассказал ему все, что произошло между ним и кардиналом, и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный Атос, она принадлежит вам по праву». Атос улыбнулся своей ласковой и очаровательной улыбкой. «Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Лафер слишком мало», — ответил он. «Оставьте себе эту грамоту. Она ваша. Вы купили ее, увы, дорогой ценой». Д'Артаньян вышел от Атоса и вошел в комнату Портоса. Он застал его перед зеркалом, облачившись в великолепный, богато расшитый камзол. Портос любовался собой. «А, это вы, любезный друг?» — приветствовал он Д'Артаньяна. «Как вы находите? К лицу мне это платье». «Как нельзя лучше», — ответил Д'Артаньян. «Но я пришел предложить вам другое платье, которое будет вам еще больше к лицу».
«Какое же это?»
«Мундир лейтенанта мушкетеров». Д'Артаньян рассказал Портосу о своем свидании с кардиналом и, вынув из кармана грамоту, сказал: «Возьмите, любезный друг, впишите ваше имя и будьте мне хорошим начальником». Портос взглянул на грамоту и, к великому удивлению Д'Артаньяна, отдал ее обратно.
«Да, это было бы для меня очень лестно», — сказал он. «Но мне недолго пришлось бы пользоваться этой милостью. Во время нашей поездки в Бетюн скончался супруг моей герцогини, а потому сундук покойного просится ко мне в руки, и я, любезный друг, женюсь на вдове. Вот видите, я примерял мой свадебный наряд. Оставьте чин лейтенанта себе, друг мой, оставьте».
И он возвратил грамоту Д'Артаньяну. Юноша пошел к Арамису. Он застал его перед Аналоем. Арамис стоял на коленях, низко склонив голову над раскрытым молитвенником. Д'Артаньян рассказал ему о своем свидании с кардиналом и, в третий раз, вынув из кармана грамоту, проговорил: «Вы наш друг, наш светоч, наш незримый покровитель. Примите эту грамоту. Вы, как никто другой, заслужили ее вашей мудростью и вашими советами, неизменно приводившими нас к удаче». «Увы, любезный друг», — вздохнул Арамис. «Наши последние похождения окончательно отвратили меня от мирской жизни и от военного звания. На этот раз я принял бесповоротное решение. По окончании осады я вступаю в братство лазаристов. Оставьте себе эту грамоту, Д'Артаньян.
Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником». Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью во взоре вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан Малаги.
«Ну вот, и они тоже отказались», — сказал Д'Артаньян.
«Да потому, милый друг, что никто не заслуживает этого больше вас». Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. «Итак, у меня не будет больше друзей», — сказал юноша. «И, увы, не останется ничего, кроме горестных воспоминаний». Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам.
«Вы молоды», —
ответил Атос, — «и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными».